эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Трачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. Российские власти заблокировали сайты «Радио Свобода», но мы продолжаем работать. Для обхода блокировки устанавливайте VPN, скачивайте наше приложение, куда уже встроен VPN, и подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
На днях следственная группа Международного уголовного суда в Гааге приступила к сбору доказательств в рамках расследования военных преступлений, совершенных во время российской спецоперации в Украине. Об этом 11 марта сообщил прокурор суда Карим Хан. И он же отметил, что стремится к взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами для сбора, имеющей отношение к делу информации и привлечения к ответственности лиц, которые совершили эти преступления, попадающие под юрисдикцию Международного уголовного суда. Кремль, конечно, категорически не согласен с тем, что Россия в принципе в чем-то виновата. И почти то же самое следует из российских возражений на жалобу Украины в Международный суд ООН, о котором мы рассказывали в прошлом эпизоде подкаста. А сегодня поговорим о Международном уголовном суде в Гааге, и поможет нам в этом кандидат юридических наук, специалист в области международного права Глеб Богуш. Еще раз нужно проговорить, что Международный суд ООН и Международный уголовный суд в Гааге – это две разных сущности. В первом, условно говоря, отношения между собой выясняют страны, а во втором, тот, который еще называют Гаагским трибуналом, судят конкретных людей за военные преступления и преступления против человечности. И вот как раз в этом суде есть прокурор, и именно об этом суде мы будем говорить сегодня.
Да, я думаю, надо еще раз тоже сказать, что вообще говорить об этих судах мы начали в прошлом подкасте не просто так, потому что эти два суда, они оба в Гааге, они примерно одновременно в начале марта начали так или иначе проводить какие-то действия, заседания, расследования в связи с военной агрессией России в Украине. И поэтому мы решили разобраться в том, что это за суды, какими полномочиями они обладают, и как вынесены решения, когда они вообще будут, и как такие решения могут повлиять на ситуацию.
В общем, теперь хотелось бы понимать, что из себя представляет этот самый Международный уголовный суд в Гааге, который, как я уже сказала, называют еще и трибуналом, откуда он есть пошел и как появился.
Суд, надо сказать, довольно молодой, он работает около 20 лет, а подробнее о том, чем он занимается и как он появился, нам рассказал Глеб Богуш.
Международный уголовный суд – это суд, который был создан в 1998 году. В общем-то, об этом суде очень долго мечтали и очень долго вынашивали эти проекты, но удалось его создать в конце 20 века. И он воплощает в себе идею такого постоянного органа, который будет осуществлять правосудие в отношении лиц, совершающих серьезные международные преступления. Первым таким судом был Международный военный трибунал в Нюрнберге. В 1945-46 году был трибунал по японским военным преступникам в Токио. После проведения этих нюрнбергских и токийских процессов была в развитии этой идеи очень большая пауза, связанная с холодной войной. И потом возникли в 90-х годах созданные Советом Безопасности так называемые трибуналы ад-хок, специальные трибуналы уголовные по бывшей Югославии, Руанде. Все вот эти трибуналы создавались уже после того, как состоялись события, с которыми было связано их создание. Ну, в Югославии получилось, что события еще продолжались, но, тем не менее, начало было до того, как трибунал был создан. Это были трибуналы, которые смотрели в прошлое, и к ним очень часто предъявлялся этот упрек, что они, собственно говоря, созданы постфакто. Что касается Международного уголовного суда, то его идея была в том, что он создается на будущее. Суд действует на основании так называемого принципа комплементарности. То есть суд может рассматривать дела о преступлениях только в той ситуации, когда национальная судебная система не способна или не желает проводить расследование, проводить судебное разбирательство. Для этих ситуаций, когда государство, скажем, которое должно этим заниматься, этим не занимается, и предусмотрено международное правосудие. Иными словами, оно создано для того, чтобы положить конец безнаказанности серьезных преступлений. Суд обладает компетенцией в отношении 4 преступлений. Это преступление геноцида, преступление против человечности, военные преступления и преступление агрессии. Но вот преступление агрессии, которое только суд получил юрисдикцию только в 2018 году, там юрисдикция очень узкая, и она в данном случае неприменима, да, потому что государства, о которых в данном случае речь идет, и Украина, и Россия не являются участниками статута суда. То есть здесь обязательно необходимо, чтобы они были не только участниками статута, но и ратифицировали соответствующие поправки о преступлении агрессии. В данном случае этого нет.
Наташа, ты поняла, о каком статуте идет речь в этом комментарии Глеба Богуша?
Да, это Римский статут, договор, на основании которого и работает Международный уголовный суд, и более 100 стран ратифицировали и подписали этот статут, и таким образом присоединились и к юрисдикции Международного уголовного суда. Насколько я понимаю, по словам Глеба Богуша, возможно даже такая ситуация, по которой страна признала юрисдикцию суда, но она не является участником статута. И в данном случае как раз Украина так и сделала, поэтому на ее территории возможно расследование. Россия же, она, несмотря на то, что подписала Римский статут еще в 2000 году, так его и не ратифицировала, и поэтому не является государством-участником Международного уголовного суда. При этом Россия сотрудничала с судом, участвовала в его работе в качестве наблюдателя, однако в 2016 году вышла из состава Международного уголовного суда после аннексии Крыма.
Но, насколько я понимаю, это не означает, что России решение вот этого Международного уголовного суда в Гааге никак не касается. То есть, если следователи, вот что-то нарасследовав, придут к каким-то выводам о том, что необходимо привлечь к ответственности кого-то из российских граждан, ничто не помешает им это сделать.
Как я понимаю, все-таки, наверное, что-то помешает, потому что, чтобы привлечь кого-то к ответственности в ситуации с этим судом, нужно сотрудничество со стороны государства.
Но в любом случае сейчас нужно отметить, что речь пока что идет только о расследовании самой ситуации. Да, вот эта вот следственная группа, которая работает сейчас на территории Украины, собирает доказательства. Вот все то, о чем говорил прокурор Международного уголовного суда, касается только расследования ситуации. И если в ходе изучения вскроются какие-то факты, явно требующие более серьезного разбирательства, ну, например, очень похожие, например, на военные преступления, да, или преступления против человечности, тогда, возможно, и будут возбуждены уже конкретные уголовные дела против конкретных людей. Вот что об этом говорит Глеб Богуш.
Речь идет о расследовании ситуации. Ситуация в Украине, то есть она, собственно говоря, ограничена территорией Украины и ограничена временем. И уже при расследовании этой ситуации могут возникнуть там дела. Дело это уже, когда есть подозреваемый, да, то есть конкретное физическое лицо, которому предъявляются вот эти подозрения в совершении каких-либо преступлений. И уже дальше идет процесс. Ордер на арест выписывается или повестка о явке в суд, утверждаются обвинения, и уже идет непосредственно потом судебное разбирательство. Что касается ситуации, то речь идет просто о том, что прокурор начинает вот это расследование, у него появляется как раз возможность эти дела открывать, предъявлять вот эти обвинения. Начало этой истории — это 2014 год. То есть это, на самом деле, очень давняя история. Более того, в конце 2020 года предшественница Карима Хана, нынешнего прокурора, Фату Бенсуда, объявила за полгода до своего ухода, что она закрыла эту проверку, решила, что существует достаточное основание для того, чтобы говорить о том, что да, есть основания для начала расследования. Но само решение, она его переложила, если хотите, на плечи своего преемника Карима Хана. Все это время существовала такая все-таки неопределенность. Будет ли открыто расследование, не будет. Но в результате оно было открыто. Офис прокурора — это довольно большой институт. Там существуют и следователи, существуют и различные аналитики, существуют просто юристы, которые разрабатывают стратегии, которые позволяли бы вот этим действиям именно расследовательским вписываться в те правовые нормы, которые существуют. Но проблема какая здесь? Потому что в отличие от государственных судов, у которых все-таки есть, как правило, контроль над той территории, где суд обладает юрисдикцией, да, то есть которые могут, условно говоря, прийти и провести какое-то следственное действие. Здесь у суда нет самостоятельных каких-то полицейских подразделений. Он зависим, критически зависим от сотрудничества с государствами, потому что государства должны, собственно, сотрудничать для того, чтобы это все было эффективно. Но следователи у него есть, есть целый ряд разных экспертов, которые именно работают в офисе прокурора, но в значительной степени очень часто привлекаются, скажем так, различные ресурсы государств, международных организаций. Даже без доступа к территории существуют все равно возможности. Очень часто, например, следователи опрашивают потерпевших, работают в лагерях беженцев. Кроме того, здесь очень большое значение имеет судебно-медицинские экспертизы. Критический суд зависит от различных данных спутниковых. То есть это очень непростое дело расследования таких преступлений. Очень часто суд оказывается в ситуации, когда у него просто нет доступа. Поэтому целый ряд расследований, ну, скажем так, двигается чрезвычайно медленно. Поэтому это ответственный шаг на самом деле, да, потому что суду, очевидно, не хочется начинать какое-то дело, которое не будет иметь разрешения. Ну, как вот, да, извините, я же такие термины употребляю, но вот в терминологии там российского следствия висяк. Одним из таких глухарей, кстати, является грузинское расследование по событиям 2008 года. Потому что 2008 года суд начал проверку, в 2016 году он открыл расследование, и мы очень мало знаем, а что там, собственно, происходит, в чем состоит деятельность прокурора вот в Грузии. Мы знаем, что он, безусловно, там работает в тех же самых лагерях, да, опрашивал беженцев, опрашивал потерпевших, но очень сложно понять, например, что происходит в последние годы. На репутацию суда это не самый лучший, так сказать, вариант. Понятно, что не всегда есть возможность там кого-то поймать, там, привлечь к ответственности, привести, что называется, в клетке, да, но, тем не менее, даже определенные вот шаги, возбуждение дел, да, движение обвинений, они имеют серьезный очень характер. Естественно, в тех ситуациях, когда это обосновано, когда это является результатом расследования, объективной оценки тех доказательств, которые имеются в деле. Поэтому я считаю, что это достаточно важный шаг, ответственный шаг. Но, честно говоря, те события, которые происходят с 2014 года, конечно, заслуживали такого решения намного раньше.
Ну, в общем, довольно медленно все это происходит в международных инстанциях, и в том числе в Международном уголовном суде. То даже если вспомнить какие-то другие дела, которые рассматривали в этом Гаагском трибунале, есть дела, растянувшиеся на 20 с лишним лет. Вот, например, дело Югославии, которое рассматривал Международный трибунал по бывшей Югославии, так он и назывался. Создали трибунал в 1993 году, а закончил он свою работу, по-моему, только в 2016. И все это время вот что-то тянулось, расследовалось и расследовалось, при том, что к самому этому трибуналу по Югославии было очень много всяческих претензий, в том числе обвиняли и в предвзятости его, и к тому, что очень плохо обеспечивали безопасность подсудимых, что, как многие считали, привело к смерти Слободана Милошевича от инфаркта.
Да, я так понимаю, 24 года этот трибунал продолжался, и ты вот сказала, что было много вопросов по поводу безопасности процесса, и довольно символично, что последнее заседание трибунала завершилось фактически самоубийством хорватского генерала Слободана Пралека. Это была апелляционная жалоба на его приговор, его приговорили к 20 годам тюрьмы. И когда судьи оставили этот приговор в силе, когда решение было оглашено, Пралек встал и демонстративно выпил яд.
Сейчас очень многие уже начинают проводить параллели между вот тем самым Международным трибуналом по бывшей Югославии и тем, каким может быть процесс по делу, связанному с российской агрессией в Украине. Потому что и тогда, и сейчас, но тогда трибунал основали прямо в ходе войны, и это затрудняло сбор доказательств и поиск свидетелей. Но и сейчас, когда прокурор Международного уголовного суда объявил о начале расследования, идут самые что ни на есть военные действия, довольно активные, и это тоже может каким-то образом затруднять работу следственной бригады, но с другой стороны, как вот обратил наше внимание Глеб Богуш, может быть, это и хорошо, потому что ты сейчас можешь собирать доказательства, а не когда-то там, когда уже и свидетелей может не оказаться в живых, и часть материальных каких-то доказательств будет утеряна.
Ну, я так понимаю, да, именно то, что Международный уголовный суд действует, так сказать, по событиям, которые происходят здесь и сейчас, в этом и была его цель, потому что, кстати говоря, помимо трибунала по Югославии, был еще один довольно длительный трибунал по событиям, которые уже состоялись к моменту его создания. Это трибунал по геноциду в Руанде. Он действовал тоже больше 20 лет, с 1994 по 2015 год. И по нему приговорили к пожизненному заключению длительным сроком сразу нескольких руководителей Руанды.
Мы попросили Глеба Богуша рассказать, а каким образом, в принципе, выглядит вот это самое расследование, которое инициирует офис прокурора Международного уголовного суда в Гааге, и какими полномочиями вообще обладает этот самый прокурор.
Офис прокурора – это довольно большой институт, там существуют и следователи, существуют и различные аналитики, существуют просто юристы, которые разрабатывают стратегии, которые позволяли бы вот этим действиям именно расследовательским вписываться в те правовые нормы, которые существуют. Но проблема какая здесь? Потому что в отличие от государственных судов, у которых все-таки есть, как правило, контроль над той территории, где суд обладает юрисдикцией. Здесь у суда нет самостоятельных каких-то полицейских подразделений. Он зависим, критически зависим от сотрудничества с государствами, потому что государства должны, собственно, сотрудничать для того, чтобы это все было эффективно. Но следователи у него есть. Есть целый ряд разных экспертов, которые именно работают в офисе прокурора. Но в значительной степени очень часто привлекаются, скажем так, различные ресурсы государств, международных организаций. Без сотрудничества государства, где, собственно, происходит вот это следственное действие, довольно сложно каких-то результатов добиться. Но даже без доступа к территории существуют все равно возможности. Очень часто, например, следователи опрашивают о потерпевших, работают в лагерях беженцев. Кроме того, здесь очень большое значение имеет судебно-медицинские экспертизы. Критический суд зависит от различных данных спутниковых. То есть это очень непростое дело расследования таких преступлений. Поэтому помимо объективных сложностей есть еще то, что связано с сотрудничеством государств. Очень часто суд оказывается в ситуации, когда у него просто нет доступа. Поэтому целый ряд расследований, ну, скажем так, двигается чрезвычайно медленно.
Но, судя по всему, Украина как раз такой доступ дает. И более того, я видела сообщение о том, что генеральный прокурор Украины объявила уже о том, что они зафиксировали более 1700 эпизодов военных преступлений на территории страны. И сейчас в Украине создан специальный информационный ресурс, где будут аккумулироваться сообщения, связанные с военными преступлениями вот в период агрессии. И это же подтвердил в том числе и прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, и сказал, что они будут в том числе и информацию оттуда использовать для расследования, и там призывают всех людей, пострадавших или ставших свидетелями, выгружать туда видео, свидетельства, фото тех преступлений, которые совершались в ходе военной агрессии.
Но все равно, конечно, есть ощущение, что это очень долгий процесс, и мы сейчас видим только самое-самое его начало. То есть пока даже не возбуждено никаких дел и нет пока подозреваемых. Но вообще довольно любопытно, как люди попадали под этот трибунал, потому что, как сказал Глеб Богуш, без сотрудничества со стороны государств очень сложно кого-то доставить в Гаагу, как я понимаю, арестовать.
Суд может выдать ордер на арест или предписание явки в суд. Ну, предписание, сами понимаете, тут мы рассчитываем на добровольную явку. Что касается ордеров на арест, то они направляются всем государствам, участникам статута, ну, на самом деле и другим государствам, участникам ООН. Но участники статута обладают обязанностью его выполнять. Да? То есть если это не участник статута, то, соответственно, никакое обязательство, да, сотрудничать, обязательство арестовывать нельзя. Это ордер, на самом деле такой же ордер, он тоже, кстати говоря, фигурирует в системе Интерпола. В соответствии с ним государства, собственно, осуществляют эти аресты. Самые разные государства могут быть. Очень много, на самом деле, вот, успешных операций было связано с Францией, с Бельгией. В случае, если лицо такое арестовывается, оно тоже, поскольку существует такое обязательство, передается в Гаагу. В Гааге арестованные вот эти граждане содержатся в центре предварительного заключения. Этот центр находится в правительственной тюрьме в Схевенингене. Это на берегу, можно сказать, Северного моря, такой курортный пляжный район Гааги, недалеко, кстати, от самого суда. Что касается исполнения приговоров, ну, во-первых, действительно нет никакой смертной казни и не может быть, поскольку этот суд основали государства, многих из которых нет смертной казни, давно отменена. За совершение преступления может быть назначено лишение свободы на срок до 30 лет, максимальный срок, либо пожизненное лишение свободы. Также возможен штраф. Отбывается наказание в государствах. Несколько десятков государств заключили договор об исполнении вот этих решений. Самые разные государства могут быть, и Великобритания, и африканские многие государства. То есть это определяется уже судом. Отбывать наказание будет признанный виновным в том государстве, которое, с которым будет такое соглашение заключено. Но могут быть всякие потом там жалобы, например. То есть вот есть целый ряд осужденных в других судах международных, там, в суде по Сьерра-Леоне, например, которым не нравится отбывать наказание в Англии, там невкусно кормят, враждебная среда, например, вот они хотят в Африку.
Африку, кстати, называют чуть ли не лидером по поставке военных преступников, осужденных и осуждаемых до сих пор Международным уголовным судом в Гааге. И действительно, если посмотреть на новейшую историю, то какие-то страшные события, связанные с преступлениями против человечности, геноцидом, совершались по большей части именно на африканском континенте.
Есть очень частое такое предупреждение, что это суд для Африки. Ну, надо сказать, что в Африке действительно не все ладно, и там, к сожалению, есть вот это явление, безнаказанность. Можно сказать, что целый ряд дел все-таки был, ну, скажем так, довольно успешным, хотя и очень долгим. Вот я назову дело одно в Демократической Республике Конго, это дело Боска Ntaganda, да, который за очень большое число преступлений против человечности, военных преступлений, был осужден. Это случай, когда решение было единодушно признано, в общем, достаточно хорошим, качественным и свидетельствовало о хорошей работе прокурора по представлению доказательств. Недавно прошли апелляционные слушания, и будет скоро апелляционное решение по делу командира Львова так называемой армии сопротивления Господа. Это группа вооруженная, очень такая одиозная, которая действует в Уганде в течение многих лет. И тоже там очень серьезное обвинение. Дело Доминика Онгвина. Особенность, правда, этого дела в том, что сам Онгвин был в свое время жертвой других преступлений. А именно он начинал свою, так сказать, карьеру как ребенок-солдат. Да? То есть он нарушение международного права. Это военное преступление, привлечение детей до 15 лет в вооруженные отряды. Собственно говоря, он был похищен по пути в школу, так сказать, с портфелем, и попал вот в этот вооруженный отряд и сделал карьеру себе военную в этой группе. Но, соответственно, потом оказался вот в Гааге на скамье подсудимых. Мы не знаем пока как бы окончательного результата этого процесса. Есть одно дело, в рамках которого подсудимый признал свою вину. Это дело Махди. Это исламист, который участвовал в вооруженном конфликте в Мали. И он обвинялся в совершении такого преступления, как умышленное уничтожение культурных, исторических, религиозных монументов. Речь идет о храмах, знаменитых храмах в Тимбукту, в Мали. Это такое знаковое дело, первый такой случай в Международном уголовном суде, когда понес человек ответственность за разрушение памятников всемирного наследия.
У меня, конечно, история вот того подсудимого, который сам был жертвой военного преступления, чрезвычайно потрясла. Это удивительно, как может исковеркать судьбу человеку. То есть его самого похитили по дороге в школу, да, а теперь он сидит на скамье подсудимых, и его обвиняют примерно вот в тех же самых преступлениях.
Ну да, казалось бы, это могло бы как-то, ну, стать каким-то смягчающим обстоятельством, но, наверное, нет.
Но, возвращаясь к современному суду, Международному уголовному суду в Гааге, тут, наверное, стоит еще отметить, что он же не ограничивается только наказанием конкретных виновных, вот этих военных преступников, потому что от их решения, их действий часто страдают, ну, буквально целые народы. Это требует компенсаций и зачастую довольно существенных. Вот как в таких случаях поступает Международный уголовный суд.
отдельной стадии судопроизводства является определение репараций, компенсаций. В рамках отдельного производства суд решает, каким образом будет возмещаться ущерб, нанесенный потерпевшим. Там речь идет о существенных довольно суммах, поскольку часто бывает очень много потерпевших. И здесь порядок такой. То есть, в принципе, это может взыскиваться с осужденного, но часто, так сказать, никаких средств таких не хватает. Не все подсудимые в этом суде богатые. Соответственно, создается специальный фонд помощи потерпевших, из которого тоже могут выплачиваться компенсации. Во всех вот этих практически стадиях судопроизводства, начиная с арестов, заканчивая исполнением наказания, суд, конечно, очень сильно зависит от сотрудничества с государствами.
Вот мы с тобой готовились к записи этого подкаста, и я смотрела фотографии тех людей, которые дожили до Международного уголовного суда в Гааге. Многие из них состарились, и они такие все жалкие на этих фотографиях. И кажется, даже, ну как можно стариков вот этих вот судить?
Ну, есть такое ощущение, потому что даже до сих пор иногда вдруг приходят новости. По-моему, в прошлом году была новость о том, что какого-то тоже столетнего уже чуть ли дядечку судят за преступление нацистской Германии. Почему-то только сейчас суд над ним начался, и где-то были фотографии, он действительно уже такой старенький. Сложно представить, что происходит в голове у этих людей, которые сначала от ощущения какой-то собственной власти и безнаказанности творят разные не очень хорошие вещи, а потом все-таки оказываются на скамье подсудимых и, конечно, пытаются всеми силами оправдаться. Я так понимаю, мало кто готов признаться в собственных преступлениях, признать вину. И мне вот даже попадалось, что даже во время Нюрнбергского процесса нацисты говорили о том, что, ну, мы не нарушали никаких законов, мы не виноваты. Ну да, просто в нацистской Германии законодательно было разрешено
все то, что мы делали.
Да.
По этому поводу уже тоже были отдельные разъяснения Нюрнбергского трибунала, который пояснял, что нельзя оправдывать свои действия законами, если законы изначально противоречат самой идее права, то есть изначально преступны сами по себе. Вот я, конечно, не может быть, неправильно цитирую, но вот весь пафос сводился как раз вот к этой идее. Да, но мы, тем не менее, все-таки пытаемся разобраться, почему же происходят какие-то вот эти страшные повороты в сознании людей, и почему при этом они пытаются как-то оправдать свои действия некоторыми законами и даже придумывают какие-то законы. И вот об этом надеемся поговорить уже в следующем выпуске подкаста. В эфире «Радио Свобода» прозвучала радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
и я, Наталья Джампаладова.